Слава Богу, братья и сестры, еще раз прославим имя Господне за то, что у нас есть Божье Слово, за то, что мы можем обращаться к этому Слову, и что мы можем бодрствуя получать что-то от Господа для того, чтобы жить, и в этой жизни имя Божие прославилось, и нам исполнить Его волю. Когда во вторник у нас здесь был семинар по душепопечению, был задан такой вопрос, и на него мы дали ответ, но... Появилось желание несколько более развернуто дать ответ, потому что ответ касается не только, может быть, какого-то частной ситуации, но в целом нашей с вами жизни, как верующих людей, того, как мы с вами должны относиться к своему собственному призванию, к чему мы с вами призваны, и к тому, как действовать в определенных непростых ситуациях. Вопрос был такого плана, что делать и как поступать, если вот в сложившихся обстоятельствах, вот ситуация, которая сложилась где-то в мире, рядом там на Украине, в Украине, вот Россия вовлечена, Беларусь вовлечена, и когда возникают споры с родственниками или с какими-то знакомыми, вот как вообще в этих ситуациях быть, когда очевидно, что... другая сторона, которая вступает в спор, есть какое-то недопонимание, может быть, неполная осведомленность о каких-то событиях, но вот есть просто убеждение, возникает какой-то спор вот, в семье или где-то еще. Как поступать и как быть? И, братья и сестры, может быть, не столько акцентирую внимание на тех событиях, которые сейчас происходят в нашей стране, где-то в Украине и в соседних странах, и, может быть, какие-то подобные ситуации еще будут происходить, у нас будут разные взгляды на те или иные ситуации, на те или иные вещи. Но вместе с тем мы понимаем, что как у христиан у нас есть очень много вещей в Священном Писании, в нашей жизни, отношение к каким-то вещам, что должно быть в церкви, чего в церкви не должно быть, что Библия разрешает или запрещает, и могут возникать какие-то такие разногласия или, скажем так, споры касательно даже ну, библейских вещей. И как в подобных ситуациях нам, как верующим людям, нужно себя вести, каким образом нужно ставить себя, что Бог ожидает от нас, как мы должны поступать для того, чтобы в конце концов Божье благословение было в наших общениях и конкретно в твоей моей жизни. И я думаю, что может быть предметно для тех обстоятельств, которые складываются, еще может быть сложатся, нам с вами будет полезно, чтобы занимать позицию, в которой мы с вами можем послужить. Богу, людям послужить, и чтобы в этом во всем прославилось имя Божие. Я хотел бы, чтобы мы с вами прочитали два места Священного Писания, они будут основанием для наших с вами рассуждений. Мы зачитаем из послания апостола Павла к Галатам, 6 глава, мы с 1 стиха несколько стихов прочитаем. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Еще одно место из Священного Писания прочитаем. Оно в какой-то степени очень похожую истину говорит. Это послание апостола Павла к римлянам, 15 глава. Тоже с 1 стиха и дальше немножко больше отрывок прочитаем. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что написано, все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно и едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию. Аминь. Братья и сестры, когда мы с вами говорим о единстве, единстве церкви, как организма, который должен работать слаженно. Знаете, иногда бывает так, когда странные болезни возникают у людей, и в частности болезни, скажем так, такого, можно, будем говорить, психического характера, когда в мозгу начинается такое расстройство определенное, и определенные части организма человека, они перестают ему подчиняться или даже, сказать, живут своей жизнью. Я не углублялся серьезно в эту тему, но, братья и сестры, не единичный случай, когда, к примеру, человек функционирует нормально, кроме того, что он не может управлять своей рукой. А его рука буквально выполняет какие-то движения и живет своей жизнью, и даже если в руку вложить карандаш, дать бумагу, карандаш, ручку, и какие-то даже слова и мысли, которые будут писаться этой рукой, то они будут не соответствовать тому, о чем буквально говорит человек, о чем он мыслит. То есть выражаемые, это хоть странно звучит, но выражаемые рукой мысли, они будут абсолютно другими, не соответствующие тому, как, в общем, выражается человек, о чем он думает. Безусловно, рука не живет своей жизнью, у руки нет своих мыслей, это часть организма, которая подчиняется мозгу, но где-то там в мозгу произошло нарушение, которое приводит к тому, что организм не работает слаженно. Братья и сестры, мы понимаем, что Церковь Иисуса Христа для того, чтобы она выполнила миссию Божию, функцию Божию или определение Божие здесь на земле, то все части организма Церкви, они должны работать слаженно, должны работать правильно. Мы поэтому говорим о понятии, которое мы называем единство. И мы, безусловно, понимаем, что Священное Писание говорит, что мы стремимся к этому единству. Мы достигаем этого единства. И поэтому звучат проповеди порой о том, что у нас должно быть с вами единство. Братья и сестры, если я просто скажу, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вы должны быть едиными. Что хотите с этим делаете, но если вдруг вы не едины, то вы не исполняете волю Божию, стало быть, вы грешите, и поэтому делайте выводы, ходите под страхом, что вы не Божьи, вы Божью волю не исполняете. Но как достичь этого единства? Я могу представить себе, я и какой-то мой брат или сестра, мы имеем разные взгляды на какие-то процессы, на какие-то ситуации, в частности, на какие-то, может быть, истины Слова Божьего. И я убежден в правоте своей позиции, и я убежден в этой правоте своей позиции, и ценю этой информации, и ценю свои позиции, потому что я считаю, что это именно то, о чем говорит Священное Писание, о чем говорит Слово Божие. И поступая по-другому, это, по большому счету, идти против себя, против своих убеждений, и, вероятно, поступая этими истинами, я могу согрешить. То у меня такое представление. Я пренебрегаю или поступаю не соответственно тому, как воспринял Священное Писание, у меня нет веры, чтобы поступать каким-то образом по-другому, и, братья и сестры, я, будем говорить так, буду страдать в своей внутренности. Но для того, чтобы быть в единстве с моим братом или сестрой, должно произойти две вещи. Или мой брат, сестра должны согласиться с моими убеждениями, с моей позицией, и тогда мы вдвоем будем иметь общий взгляд на какую-то ситуацию, на какую-то истину, и сможем быть в единстве в отношении этой ситуации. Или я должен поступить так, согласиться с позицией брата или сестры, и таким образом мы тоже будем в единстве, но уже я со своей стороны делаю шаги для того, чтобы в конце концов прийти к единению во взглядах. И хорошо, если, к примеру, мы вдвоем имеем два разных взгляда. Но мы можем предположить, что есть три человека, четыре или пять, и у каждого свое мнение, свой взгляд. Братья и сестры, насколько вообще возможно в ситуации, когда каждый ценит своим, будем говорить, откровением Священное Писание, своим пониманием Священное Писание, достигнуть единства тогда, когда есть буквально более одного, более двух взглядов на какую-то конкретную ситуацию. Но, братья и сестры, мы с вами прочитали, апостол Павел к римлянам говорит о том, что в 6 главе: «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу, в славу Божию». Братья и сестры, он буквально говорит о том, что может быть достигнуто такое состояние, что мы с вами будем едиными устами, единодушно славить Бога. 5 стихом он тоже говорит: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». То есть то, о чем мы говорим и нам кажется нереальным, невозможным, чтобы произошло, оно может произойти, и этому может содействовать Иисус Христос, Бог может содействовать. И для того, чтобы этого состояния достигнуть, для того, чтобы пришло какое-то такое единство во взглядах, в пониманиях, в мировоззрении, братья и сестры, нам нужно выполнить определенные вещи, определенные предписания, о чем апостол Павел сказал выше. мы это с вами прочитали, еще к этим позициям вернемся, и оно очень созвучно с тем местом, которое мы с вами прочитали, первое послание Галатам, 6 глава. И вот, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами посмотрели на себя самих, на наши с вами функции, на наше с вами призвание, на то вообще, как бы к чему мы с вами призваны. Будем говорить откровенно, у нас в церкви очень большое количество разных вещей, которые нас радуют. Они доставляют нам определенное удовольствие. Нам, наверное, нравится, когда хорошо участвует музыкальная группа, группа прославления в церкви. Я думаю, что у нас, у каждого есть, наверное, какие-то свои предпочтения. Та или иная группа нам нравится больше, какие-то отдельные песни нам нравятся. И когда вот, может быть, зазвучала какая-то знакомая песня, нам нравится по душе. Мы воспринимаем очень так, знаете, с восхищением, когда звучат знакомые ритмы, знакомые мотивы и слова знакомые. Они нравились нам вчера, позавчера, неделю назад и сегодня вдруг зазвучала эта песня. Приятно. И поэтому мы приходим на богослужение с надеждой, что вот эти приятные вещи возникнут. Может быть, проповедник, который, ну, приятен нам, или который говорит какие-то вещи, которые не столько, может быть, приятны, сколько мы понимаем, изменяют нашу жизнь, и в конце концов видим это благословение, и нам хочется пребывать в таком общении. Братья и сестры, есть вещи, которые наполняют нашу христианскую жизнь, такие приятные вещи, к которым мы стремимся и тянемся. Но будем говорить откровенно, что это не самоцель нашей христианской жизни получать удовольствие от таких христианских атрибутов. От песнопений, от музыки христианской красивой, от каких-то стихотворений, от свидетельств вдохновляющих. Даже, братья и сестры, не посчитайте как какую-то крамолу, даже проповеди, слушание проповедей или говорение проповедей не является само по себе целью нашей христианской жизни. Но, братья и сестры, цель нашей христианской жизни, если говорить в общем, обобщая, то наша цель – быть как Иисус Христос. Братья и сестры, наша с вами цель – это показать Его образ. В своей жизни явить образ Иисуса Христа. И если на этом пути, чтобы явить образ Иисуса Христа в нашей жизни, нам нужно пройти через какие-то другие этапы, научиться, ну, прежде родиться свыше, научиться, получить какой-то опыт, измениться, преобразиться, чтобы более эффективно, скажем так, отображать образ Иисуса Христа, то мы через это проходим, Бог через эти вещи нас проводит. Но цель, братья и сестры, не спеть красивее, не сказать более зажигательную проповедь, не сказать более такое вдохновляющее свидетельство. Наша цель просто отобразить образ Иисуса Христа. И, братья и сестры, будем честными, что более всего необходимо образ Иисуса Христа являть в тех местах, где этого образа мало, где его не так много, где, может быть, какая-то тьма, может быть, какая-то неправда, сгустилось вот какое-то там неверие. И вот именно там, если Бог допустил, что мы там вдруг появились, и там являем образ Иисуса Христа, то это с большей долей вероятности нам дает шансы исполнить волю Божию в нашей жизни. Братья и сестры, там, может быть, не будет песен, красивой какой-то музыки, может быть, не будет какого-то такого комфорта и тех атрибутов, которые мы хотели бы видеть вот на богослужениях или каких-то вещей, которые, на наш взгляд, должны сопровождать христианскую жизнь. Но там, братья и сестры, просто будет возможность явить образ Иисуса Христа, чтобы люди, увидев образ Иисуса Христа, их жизнь менялась. И вот, братья и сестры, цель – это чтобы посредством того, что люди в нас увидели Иисуса Христа, их жизнь начинала преображаться, меняться. Чтобы у них вдруг начали появляться вопросы. Может быть, я жил неправильно. Может быть, мои убеждения, мои позиции, они были неверными. Пересматривать свои позиции, пересматривать свое отношение к жизни – каким-то вещам и стремиться к тому, чтобы познавать Иисуса Христа. И это, братья и сестры, в определенной степени касается не только где-то, может быть, мест, где мы вне церкви, неверующих людей, но в том числе, братья и сестры, когда у нас вдруг, как среди верующих людей, возникают какие-то недопонимания, споры, два мнения, и тогда, будем говорить откровенно, кто-то может быть неправ, кто-то может в чем-то заблуждаться, кто-то может воспринимать вещи неправильно. Но по какой-то причине, имея неправильные убеждения, человек держится этих убеждений. И какие причины, почему человек держится этих неправильных убеждений, почему он вдруг не решает поискать, исследовать, найти какую-то истину, стать на правильной позиции, могут быть абсолютно разные причины. но для тебя как человека, который считает себя правым, считает себя более духовным, более зрелым, на тебя возлагаются определенные обязанности, и об этих обязанностях говорит Священное Писание. Мы о них будем говорить. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы сегодня с вами еще могли немножко так отвлечься и порассуждать, представить себе и вообще исследовать, скажем так, свое окружение, близких своих, самого себя. И посмотреть, подумать, что, как правило, чаще всего руководит людьми в этом мире. Даже мы не будем говорить про верующих людей, в целом людьми. Что является критериями для того, чтобы они принимали те или иные решения. Иногда правильные, иногда неправильные решения. Но вот они принимают решения и не руководствуются чем-то. Чаще всего, братья и сестры, люди руководствуются, как это, может быть, не звучало бы так неуместно, но вот эта вот фраза «люди руководствуются инстинктом самосохранения». Я немножко по-другому скажу, братья и сестры, но это, скажем так, вот эта фраза, которая, она характеризует большинство людей, которые просто стремятся к тому, чтобы избежать дискомфорта, чтобы быть в какой-то безопасности. Но если говорить более предметно, братья и сестры, то люди руководствуются болью. И каким образом люди принимают решения, как правило, они принимают решения, исходя из того, чтобы как можно меньше испытать болезненных ощущений. И это, может быть, звучит немножко примитивно, но, братья и сестры, как правило, люди принимают решения именно исходя из того, чтобы было как менее, чем менее больно, тем лучше. Можно примеры приводить. Я думаю, что, наверное, все согласятся, что большинство людей или как минимум значительная часть людей, они не очень-то любят ходить в стоматологию. И не только по причине того, что, в общем, как бы это бьет по карману, но потому что вот эти все процедуры, они, как правило, связаны с такими болезненными ощущениями. И если, в общем, как бы человек приходит к врачу, к стоматологу, то врач какую-то процедуру, он навряд ли предложит сразу анестезию. А если вдруг и предложит, то даже вот просто процесс введения анестезии в организм, это тоже болезненный процесс. И вот эти вот все болезненные переживания люди, как правило, хотят как можно более избежать. И вот когда уже надо идти где-то к стоматологу, человек тянет, тянет, не идет. По какой причине? Потому что, ну, пока еще вот терпимо, пока не так вот больно. Но как только вдруг происходит тот момент, когда где-то там зуб начинает болеть, уже где-то, может быть, что-то распухло, и какие-то такие болезненные ощущения, и они гораздо сильнее, чем те болезненные переживания, которые в перспективе человек ощутит у стоматолога, как правило, человек принимает решение, я пойду, потому что это меньшая боль для меня, чем вот сейчас вот мучиться, где-то еще накапливать какие-то болезненные ощущения. С другой стороны, человек, где-то праздник, может быть, свадьба у кого-то, или там Новый год, день рождения, много на столе всего. И человек, если, в общем, у него нет цели следить где-то за фигурой, он, как правило, кушает до тех пор, пока где-то в районе живота не начинает болеть. И останавливается только тогда, когда вот все, есть перспектива, что дальше уже будет дискомфорт, болезненные ощущения. И уже даже если вот хочется, он смотрит на столе, что-то еще есть, и вкусно, и где-то, может быть, организм говорит, ну давай, еще чуть-чуть удовольствия этого. А уже дальше понимает, что дальше будет больно. Человек принимает решение, я больше пока с ним немножко подожду. И, может быть, полчасика, часик где-то там ждет, разговаривает, он немножко появилось свободного пространства, можно еще бутерброд лишний скушать. Братья и сестры, может быть, немножко примитивно звучит, но когда мы находимся в обстоятельствах, которые окружают нас всех, и какие-то, может быть, новости звучат, и, может быть, информация, которая приходит, и она в любом случае производит какой-то эффект в нас. И я думаю, что люди неравнодушные болезненно воспринимают ту или иную информацию о страданиях других людей. Когда где-то, может быть, есть близкие или просто знакомые, родные даже, в той или иной местности, на той или иной территории, и вдруг они попадают в обстоятельства, где они переживают страдания. И мы, как люди, вовлеченные в их судьбу, начинаем сострадать. Это происходит автоматически. И по мере того, как у нас возникают какие-то болезненные ощущения, страдания эмоциональные, у кого-то даже, может быть, до физических таких переживаний доходит человек, буквально, ну, страдает вот плотью, не просто где-то там душой, Братья и сестры, мы, безусловно, понимаем, что, находясь в этом информационном поле, мы переживаем разные эмоциональные переживания, как правило, болезненные. И, находясь в этих болезненных переживаниях, каждый человек, братья и сестры, он руководствуется вот этой незамысловатой стратегией своей собственной. Идти по пути такому, чтобы как можно меньше страдать, как можно меньше было болезненных переживаний. И поэтому, так как мы люди разные, мы, как правило, реагируем по-разному, и наши действия, наши поступки, они разные, бывают на даже одни и те же события, но мы реагируем по-разному. И вот я, как человек, который привык решать какие-то вещи или задачи в своей жизни определенным образом, я могу смотреть на то, как реагируют какие-то мои знакомые, какие-то мои друзья и братья и сестры в церкви, и глядя на то, как они решают эти вопросы, я могу прийти к выводу, к личному выводу. Что-то они делают неправильно. Вот так поступать, как они поступают, точно нельзя. Потому что это не приводит к хорошему результату. И я воспринимаю и сразу же говорю, я знаю, как правильно. Моя позиция, мое отношение к вещам правильное. Отношение к вещам и те методы, которые предпринимает этот человек, неправильно. Он поступает неправильно. Братья и сестры, и когда вдруг возникает близость наша, когда мы начинаем о чем-то говорить, об этих вещах, и даже иногда, когда что-то подобное происходит, у меня как человека, который занял позицию, я убежден в правоте своей позиции, у меня может быть даже что-то внутри подмывает, иди, скажи, поправь, он же неправильно делает, ошибается. В этих своих ошибках он может наделать больше беды для самого себя. Я прихожу и начинаю ему говорить, слушай, ты поступаешь неправильно, тебе нужно так и так поступать. Мы переворачиваем ситуацию с другой стороны. Человек, который прожил тоже жизнь, у него имеется житейский опыт, он уже каким-то образом решал вопросы в своей жизни, у него есть взгляды, представления, они отличаются от моих, и он, глядя на мою жизнь, примерно в своей голове имеет представление, но так как он вообще относится к вещам, так он поступает вообще из рук вон плохо, так нельзя жить. Вот так, как я, абсолютно правильно. И мы вдруг встречаемся, и мы начинаем обсуждать, дискутировать на каком-то тезисе, и начинаем доводы друг другу приводить. Мы можем друг друга убеждать, и возникает спор. И мы два человека, можем быть вдвоем верующие люди, на какой-то житейский вопрос, на библейский вопрос, на вопрос социальный, или там даже, можем сказать, глобальный вопрос. Имеем разные взгляды, начинаем спорить, пытаться убедить друг друга, и не потому, что важно мне, чтобы отстоять какую-то свою позицию. Но, братья и сестры, мы, в конце концов, наверное, это делаем для того, чтобы просто мой друг, мой брат и сестра, они, не потерпели какого-то урона. И будем говорить просто, что странная позиция, при которой мы как будто бы проявляем заботу друг о друге, но, в конце концов, получается какой-то спор, и в этом споре мы опять продолжаем страдать, мы не можем где-то сойтись в каких-то позициях. Братья и сестры, Священное Писание нам с вами дает определенные рекомендации. И вот апостол Павел, он в двух местах, мы с вами прочитали. Я как человек, имеющий определенные убеждения, считающий себя правым, братья и сестры, я на себя возлагаю определенные обязанности, которые не только связаны с тем, чтобы защитить какую-то истину Слова Божьего, чтобы доказать правоту какой-то своей позиции. Но, братья и сестры, очень важно, и в этом мы читаем в Священном Писании, что моя цель – это прежде всего комфорт моего брата и сестры. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы с вами это отметили каждый сам для себя. Моя задача, мы, безусловно, печемся об истине Слова Божьего, мы печемся и мы должны защищать истину Слова Божьего, мы за истину должны вступаться, и мы немножко коснемся вот этих вещей, как нужно разграничивать. Но, братья и сестры, в тех ситуациях, когда есть разные взгляды на какие-то события, которые происходят в мире, или даже, может быть, разные взгляды на какие-то понимания Священного Писания под разным углом, братья и сестры, прежде всего, какими критериями должен руководствоваться я, братья и сестры, это комфорт моего брата и сестры. Я хотел бы даже сказать немножко по-другому. Мы с вами имеем, как верующие люди, которые вдруг начали считать себя ну, авторитетом, может быть, в какой-то частной ситуации, или человеком, который имеет какое-то большее познание, человеком, который, может быть, в частной конкретной ситуации чуть более духовный, чем другой человек. И просто, когда я таким образом начинаю о себе думать, я возлагаю на себя обязанности. И моя обязанность, братья и сестры, это нести попечение за эмоции другого человека. Не за его поступки, не за его какие-то дела, не за то, чтобы просто оградить его от каких-то там неправильных решений и каких-то ошибок, но, братья и сестры, я несу ответственность за его эмоции, за его душевное равновесие в конкретный момент. И если, братья и сестры, моя цель – это просто доказать какую-то свою личную правоту, я могу человека вывести из себя, кричать на него, где-то повышать голос, могу спорить очень громко, жестикулировать, и в конце концов вынудить его просто, что он, ну, закроет рот, и как будто бы на этом конфликт исчерпан, но к чему это приводит? Если человек пришел в возбужденное состояние, в эмоционально нестабильное состояние, если человек начинает после этого переживать, страдать, а я его задавил где-то своим авторитетом, неужели возникла какая-то польза для меня и для него? У меня может сложиться иллюзия, что я оказался прав. У меня может сложиться впечатление, что я защитил какую-то условную истину. Но если человек страдает, если в конце концов у человека эмоциональные переживания негативные, то, братья и сестры, я скорее сделал хуже. Но если я ставлю целью своей, это эмоциональный комфорт человека, который сейчас вступает со мной в какую-то перепалку словесную или в какой-то, может быть, диспут, и ориентируюсь на то, чтобы достигнуть максимально того состояния, чтобы человек пришел в комфортное эмоциональное состояние, и, говоря, может быть, другими словами, чтобы человек разгрузился эмоционально, то я становлюсь на правильный путь для того, чтобы в конце концов помочь человеку прийти в нормальное состояние, в состояние, при котором он сможет правильно и корректно услышать истинное Слово Божие, сам понуждаться где-то в том, чтобы понять Священное Писание правильно. И это то состояние и та атмосфера, при которой Дух Святой может начать касаться его внутренности, его сердца и проговаривать что-то в его сердце. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами вот, оставили в своем разуме вот эту вот истину или, скажем так, позицию. По большому счету, я могу цитировать Священное Писание налево и направо. По-разному его где-то сжимать, разжимать таким образом, чтобы вот просто вдолбить его в чью-то голову или, может быть, просто затолкать его в чей-то разум. Но, братья и сестры, если не будет содействия Духа Святого, скажите, это Священное Писание, оно будет полезным для человека или нет? Но, братья и сестры, мы понимаем, что, безусловно, Священное Писание в этом отношении, оно не будет полезным для человека, наоборот, оно будет ранить человека. Оно приведет к тому, что человек может начать воспринимать Священное Писание как что-то вредящее ему, что-то опасное для него, что-то недружественное ему. Но в тот самый момент, когда я, как человек, способный выслушать человека, как человек, способный привести человека в нормальное эмоциональное состояние, братья и сестры, и находясь в этом спокойном состоянии, когда человек приходит в такое спокойное состояние, я буду нуждаться в том, чтобы Дух Святой начал действовать в нашей беседе или каким-то образом ходатайствовать за человека, чтобы Дух Святой начал проговаривать в его внутренность. Скажите, в спокойном, стабильном эмоциональном состоянии человек более будет способен услышать голос Духа Святого или нет? Я думаю, что да. Тогда, когда человек пришел в нормальное состояние, когда он, может, где-то разгрузился, он успокоился, и в этот самый момент Духу Святому гораздо легче проговорить что-то к нему. Даже, может быть, если он вдруг не прав, просто сказать: «Слушай, ну, наверное, тебе надо по-другому посмотреть на свое отношение к вещам, к жизни. Может быть, ты не до конца правильно вообще понял то, о чем сейчас идет разговор». И когда Дух Святой просто нежно будет говорить человеку и указывать на какую-то его неправоту, то, братья и сестры, уже тогда не надо будет говорить: «Слушай, ну, мы там вчера с тобой разговаривали, но ты же все-таки был неправ». Человек сам придет и скажет: «Слушай, я, наверное, был неправ, я, наверное, погорячился». И таких примеров в взаимоотношениях христиан большое количество. И, братья и сестры, нам с вами, как никогда сегодня, нужно ориентироваться на то, что я, как верующий человек, я, который беру на себя ответственность считать, что я имею какой-то духовный уровень или более духовный, чем кто-то другой, может быть, из моего окружения, я должен взять на себя ответственность в том числе за эмоциональное состояние, за эмоциональное переживание тех друзей, тех братьев и сестер, тех знакомых, с которыми я вступаю в какой-то, может быть, словесный диспут. И вот мы с вами, братья и сестры, читаем еще раз послание апостола Павла Галатам, 6 глава. «Братья, если впадет человек, в какое согрешение вы духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Апостол Павел говорит, что, безусловно, человек, на которого я смотрю, может впадать в какое-то согрешение. Ну, или, будем говорить по-другому, становиться неправым в каких-то своих поступках, делах, мыслях. И я, как духовный человек, замечая за моим братом и сестрой какое-то несовершенство, апостол Павел говорит, что я должен исправлять такого в духе кротости. Братья и сестры, слово «кротость», я думаю, для нас с вами в целом понятно. И если мы ориентируемся на вот это вот слово «кротость», которое должно быть характеристикой меня тогда, когда я кого-то исправляю, а человек, скажем так, в ответ не соглашается, он начинает мне апеллировать, он начинает какие-то другие доводы предпринимать. Братья и сестры, как не потерять кроткое состояние? Безусловно, когда где-то начинают полыхать эмоции, начинают, когда будоражится что-то внутри, и вот желание защитить какую-то истину, оно начинает настолько преобладать над каким-то уравновешенным состоянием, то, братья и сестры, вот эту кротость очень легко потерять. Но когда я руководствуюсь, я понимаю, что до определенного предела, до определенного момента, когда вдруг в моей внутренности начинают возникать какие-то эмоции, и эта кротость куда-то пропадает, то, братья и сестры, я должен производить какую-то работу над собой, над своим состоянием. Что-то делать с собой такое, чтобы не терять кроткого состояния. Потому что если я потеряю кротость, то все мои попытки исправить человека – они приведут ни к чему. Мы об этом в определенной степени уже с вами говорили. Но апостол Павел говорит дальше, что вот это состояние, оно очень важно для того, чтобы, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Если мы будем смотреть немножко под другим углом это место Священного Писания, то мы буквально читаем о том, что я могу, по большому счету, воспринимать какую-то позицию или какие-то действия моего брата неправильно. Я охарактеризовал их как что-то греховное, как греховную какую-то позицию. Я могу говорить, ты там согрешаешь. И когда я прихожу, и вместо того, чтобы в кротости, в духе кротости все эти вещи делать, где-то эмоционально, братья и сестры, и вдруг через какое-то время становится понятно, что я что-то понял неправильно. Или меня кто-то обманул, и в конце концов тот брат, которого я сейчас прямо эмоционально так очень громко пытаюсь наставить на истину, где-то исправить его, оказывается все не так, как я себе представил, и там и далеко какого-то греховного состояния нет. Братья и сестры, что тогда будет со мной? Вот. Я уже где-то зажженный такой, я даже могу воспринять, что меня Дух Святой очень сильно наполняет, это какое-то дерзновение, чтобы кого-то обличить. Но, братья и сестры, апостол Павел говорит, что наблюдай, чтобы не быть искушенным, чтобы в этом состоянии тебе не стать на другую сторону, когда тебя уже нужно будет где-то поправлять, когда тебя нужно будет исправлять и говорить тебе, что ты, дорогой друг, не прав, тебе нужно измениться, тебе нужно покаяться. Братья и сестры, это место Священного Писания буквально нам сегодняшний день говорит о том, что моя позиция, я должен допускать, что я могу быть неправ. И сегодня, имея какие-то личные убеждения, жизненный опыт, оценивая то, что происходит в церкви, вне церкви, в стране, где-то в других странах, братья и сестры, я должен допускать, что я могу быть неправ. И беседуя с кем-то, должен предполагать, допускать, что тот человек, который стоит передо мной, которого я считаю неправым, может оказаться так, что он прав. И у меня должно быть открытое сердце. И кротость должна послужить к тому, что в беседе я должен быть открыт для альтернативной информации. И вот то, как раз какой вопрос звучал во вторник тогда, что делать, когда где-то в семье с родственниками бывает, возникают такие конфликты, споры. Братья и сестры, прежде всего, когда я руководствуюсь этим критерием, я должен находиться в кротком состоянии для того, чтобы, если вдруг окажется так, я не прав, я мог сказать, слушай, ну да, ты меня убедил, ты говоришь правильное зерно истины в твоих рассуждениях, и, по крайней мере, удалиться от того, чтобы дальше разжигать этот спор, этот конфликт, и, может быть, взять время, подумать, взвесить, осмыслить, или, может быть, просто поменять свою позицию к тому, чтобы, ну, не ввязываться в такого рода споры. Братья и сестры, но вместе с тем, то, что мы с вами говорим, обязанность на нас лежит, видя брата согрешающего, нам необходимо идти исправлять. Но все это должно быть в духе кротости для того, чтобы в конце концов не попасть в сложную ситуацию, когда нам нужно будет извиняться, когда нам нужно будет где-то каяться тоже в чем-то. И апостол Павел дальше говорит вторым стихом этой главы, что носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Все же, если мы с вами приходим к выводу, и становится очевидно, и это может быть уже как бы даже и не вопрос, то, что брат и сестра, которые вот передо мной, у него какая-то неправильная позиция, неправильное отношение к каким-то вещам. И будем говорить так, он на себе несет какое-то бремя. Бремя, ну, неправды, бремя какого-то заблуждения. Братья и сестры, и тогда, когда в тот самый момент я принимаю решение вот поправить его, исправить, и он где-то, может быть, в упорстве своем не изменяется, не соглашается с моими позициями. Дорогие друзья, я как духовный человек должен принять на себя, или, скажем так, взять на себя обязательство помочь этому человеку это бремя понести. Какие бремена носят люди сегодня, братья и сестры, ну, в этой жизни? То, что мы с вами сказали, люди, как правило, руководствуются стремлением минимизировать количество боли в их жизни. Но они сталкиваются с болью, они сталкиваются с переживаниями, они где-то почитают новости, они где-то пообщаются еще с кем-то на работе, еще где-то какие-то, может быть, информацию почерпнут. И вся эта информация, она болезненным образом отзывается в их внутренности, и когда возникает какой-то более-менее конфликт, люди, как правило, начинают вот эту боль, которая в их сердце накопилась, они ее начинают извергать. И они это делают посредством слов, посредством слововыражений, не всегда даже кротких, не всегда даже легких. Иногда это очень тяжелые, скверные даже порой слова, матные слова, которыми они эти вещи выражают. Ну, мы говорим про каких-то неверующих родственников или людей где-то на работе. И вот я как человек духовный, я как человек, который хочу исполнить закон Христов, который хочу исполнить волю Божию в моей жизни, что в данной ситуации я должен делать? Где-то сказать, ой-ой-ой, все-все-все, давай, иди своей дорогой, мне с тобой не по пути, ты сейчас говоришь какие-то гадости, глупости, я пойду своим путем. Братья и сестры, что я в данный момент в такой ситуации сделал? Я просто вот этого человека, который с немощью, который с какой-то ношей идет, я его отправил, чтобы он дальше с этой ношей сам разбирался и даже не посчитал нужным, чтобы подставить ему какое-то свое плечо. Но, братья и сестры, то, о чем нам говорит Священное Писание, я должен быть тем человеком, который сможет помочь этому человеку это бремя понести, разделить с ним это бремя. И даже в какой-то степени величину этого бремени взять на себя. Мы дальше немножко этих вещей коснемся. Но, братья и сестры, тогда, когда возникают какие-то у нас соприкосновения с людьми, которые несут какую-то боль, какие-то переживания, и они эти переживания выражают очень эмоционально в своих словах, я должен подойти к ним еще поближе, чтобы ему стало лучше, легче. Я принимаю на себя обязательства, как верующий человек. Именно потому, что верующий человек, я принимаю на себя обязательства позаботиться о душевном комфорте человека, который сейчас стоит передо мной. Ему плохо, у него переживания, у него боль, и он эту боль выражает. Я, как верующий человек, должен быть тем, который может эту боль забрать и, для того, и сделать так, чтобы ему стало лучше и легче. Для чего? Чтобы в состоянии, когда ему станет хорошо, лучше, легче, чтобы Дух Святой мог действовать в его жизни должным образом, таким образом, чтобы его жизнь изменилась и Дух Святой его преобразил. Мы дальше с вами, братья и сестры, возвращаемся к посланию к римлянам, то, что апостол Павел говорит. И он говорил, как бы обобщая, говорит, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Я слышал, знаете, даже какое-то время вот эту истину Священное Писание воспринимал, скажем, ну, несколько таким другим образом. И, может быть, я даже вот на этом месте Священное Писание на церкви уже когда-то и проповедовал, говорил, но в свете, может быть, не этих событий, в целом каких-то других событий. Братья и сестры, но было восприятие этого местописания, я думаю, что некоторые христиане примерно так воспринимают. Вот я духовный человек, я сильный. И есть где-то, ну, слабые духовные люди, они бессильные, и вот они с какими-то немощами своими где-то бегают и что-то учудят, такое ляпнут где-то там, сделают там, что-то такое странное в церкви. И я вот как сильный человек со снисхождением, ну, ну хорошо, ну закроем глаза. Ну, вот человек подрастет, выздоровеет, там, будет поступать так, как я, как духовный человек. Братья и сестры, но Священное Писание, когда мы углубляемся и смотрим, то оно по большому счету говорит несколько о других вещах. Не сносить, как снисхождение такое у нас должно быть. Священное Писание буквально говорит в этом слове, что мы должны носить. Это значит положить на себя и куда-то перенести. И вот человек идет, у него немощи, он слабый, он эти немощи нести не может. А я рядышком здесь, и я вдруг вписал себя в категорию сильных людей. Я говорю, я сильный, ну, как апостол Павел. Апостол говорит, мы сильные. И вот он себя имел в виду и кого-то другого. И может быть, мы в эту группу, в которую входил апостол Павел, и те ребята, которым он писал, вписали себя и говорим, мы сильные. И вокруг нас есть какие-то немощные люди. И если я уже вписал себя в эту категорию, братья и сестры, я беру на себя обязательство не просто находиться в этой группе. Это как, знаете, получить водительское удостоверение, мы говорим, права. Знаете, вместе с правами они, где-то еще есть и обязанности. Так и здесь. Мы взяли на себя право, или, скажем так, полномочия войти в эту категорию сильных людей, может быть, в какой-то малой группе. И вместе с тем я беру на себя обязательство нести немощи бессильных людей. Братья и сестры, немощи, мы можем сказать, это слабости или болезни. И вот рядышком со мной человек, который, очевидно, имеет какую-то неправильную позицию в отношении Священного Писания или в отношении каких-то событий, которые происходят. И мне Священное Писание говорит, ты должен взять эту немощь и понести на себе. Да куда я ее понесу? Что я с ним буду делать? Ну, пускай сам разбирается со своими проблемами. Что я там нянька ему? Пускай там исследует Писание, углубится, пускай побеседует с мудрыми людьми, пускай и толкование где-то почитает. Чего я буду вот прямо брать его какие-то немощи, тягать на себе? Разберется все, избавится от своих немощей. Но, дорогие друзья, Священное Писание говорит, что это наша с вами обязанность, как христиан, брать немощи других людей и носить их на себе. И вот мы представим ситуацию, что возникает какое-то, может быть, недопонимание, конфликт, и я вижу человека, который я считаю, я так воспринял, что он, ну, духовно слабее. И вот как только я так сделал, я должен подумать сразу и задаться мыслью, как я сейчас этому человеку могу помочь, чтобы ему стало легче, чтобы, находясь в своем слабом состоянии, он, идя на этом пути, он не слабел, не упал, он смог дойти. И эту ношу, которую он несет на себе, чтобы я мог понести на себе, потому что я имею какой-то излишек силы. Если вдруг окажется так, и мы с вами, я думаю, что, наверное, в Галатам читали, 6 глава, 3 стих, «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Может случиться так, что я вдруг, говорю, я сильный, и раз попробовал понести бремя моего брата и сестры, которые слабые, на мой взгляд, и не смог, не понес, не получилось. Я могу сделать вид, ну, пускай кто-то другой несет, это вообще не мое дело. И в своем обольщении думать, что я сильный. И дальше идти где-то там, нос кверху поднимать, и всем рассказывать, показывать, что я так про все знаю. Знаю, где что к чему, где кто прав, где кто не прав, кому как правильно поступать, кому что делать, а кому что не делать. Но если я не могу понести ношу моего брата и сестры, братья и сестры, скорее всего, я в обольщении. Я поэтому хочу сказать очень просто. Дорогой друг, дорогой брат и сестра, если ты со стороны наблюдаешь, и ты пальцем указываешь, вот тот неправ, этот неправ, этот так должен поступать, этот так должен поступать, и у тебя нет вообще никакого желания и нет цели, чтобы своему брату и сестре, который неправ, помочь и сделать так, чтобы ему стало легче, не на словах, а на деле, сделать так, чтобы ему стало легче, чтобы он смог пронести эту ношу какую-то, то ты, скорее всего, в обольщении находишься. И ты не обижайся на меня, пожалуйста. Но если я вдруг, видя брата неправого, слабого, видя его ношу, принимаю решение пойти взять ее на себя и понести, чтобы ему стало легче. Братья и сестры, я таким образом исполню Божий закон, Божьи заповеди. И апостол Павел 2 стихом 15 главы к Римлянам говорит, «Каждый из вас должен угождать ближнему во благо к назиданию». И когда я благо моего ближнего ставлю выше, чем свое собственное благо, братья и сестры, это должно меня побуждать к определенным поступкам, определенным делам. не просто где-то внутри себя, в голове своей зафиксировать, я правее, или как-то, может быть, еще конкретные поступки, конкретные дела, если этих дел, поступков нет. Дорогой друг, ты, скорее всего, не исполняешь волю Божию, Божие предание в твоей жизни. И вот мы сталкиваемся, два человека, я сильный и мой брат бессильный. Этот бессильный брат может делать дикие вещи. Он может говорить какие-то слова, он может что-то интерпретировать, какие-то вещи. И я могу, как мы уже сказали, закрыть уши или сказать, даже рот ему закрыть и куда-то его подальше отправить. Но он с этой ношей дальше пойдет, и, вероятно, он под этой ношей, ослабевший, упадет. И я потом буду говорить, ну, не выдержал брат, ну, был слабый духовно, слабенький. Упал, отступил, впал в грех. Ну, что поделаешь? Ну, покаяться, может быть, может, придет к покаянию, и тогда вот мы его примем дальше обратно в нашу церковь. Братья и сестры, но неся ответственность за душевный комфорт человека, за его эмоциональное состояние, я, скорее всего, приму решение моего брата просто выслушать, впитать то, чтобы, какие бы дикие вещи он ни делал. Любые дикие вещи, которые бы он ни говорил, просто выслушать, впитать в себя. И мне, может быть, неприятно будет слушать, что он говорит, то, как он вообще интерпретирует вещи, которые происходят вокруг, то ту его позицию, отношение к вещам, которые, может быть, вот, относятся к каким-то таким ситуациям между странами, между церквями, между людьми. Все что угодно, любую дичь, которую бы он ни говорил, братья и сестры, я могу по-простому просто взять и выслушать. И когда я вот выслушаю, он, скорее всего, разгрузится от каких-то, может быть, своих внутренних негативных переживаний. Вот у него какие-то вещи болезненные, которые вот вынуждают его просто говорить и говорить. Неправильные вещи, дикие вещи он говорит, потому что у него внутренний дискомфорт, ему больно внутри. И руководствуясь желанием минимизировать количество боли в своей жизни, он находит чьи-то уши. И вот он нашел мои уши, и он просто начинает это все извергать, жаловаться на кого-то. На политику, на кого-то еще, на другие страны, на каких-то людей, на родственников, на соседей, на братьев и сестер, на других верующих, кого бы то ни было. Жалуются и жалуются. И он не прав. И я по Писанию могу ему много доводов сказать, ты не прав в этом не прав, тебе нужно покаяться в этом, тебе в этом нужно покаяться. Но, братья и сестры, пока у него эмоциональное напряженное состояние, пока он не разгрузился, братья и сестры, мои слова, они, скорее всего, не достучатся до него. Находясь в этом состоянии, он не способен будет выслушать и принять то, что я скажу. Но когда он выскажется до конца, может быть, это потребует какое-то времени, большое количество времени, может быть, не просто 2-3 минуты, может, это займет полчаса, может быть, час. И я готов эту жертву принести ради него, ну, если я сильный. Если я сильный, но у меня нет времени, то, братья и сестры, наверное, я не такой сильный, каким я являюсь на самом деле. Если мои силы хватает на 5-10 минут, то, ну, наверное, слабенький все-таки. Но вот если я сильный, я выслушаю до конца. И мы с вами дальше читаем. Апостол Павел вспоминает или цитирует псалмопевца, из 68-го псалма, 10 стих. И цитирую, «Злословия злословящих тебя пали на меня». Но там в начале псалмопевец говорит, «Ибо ревность по доме твоим снедает меня, и злословия злословящих тебя пали на меня». Братья и сестры, иногда люди, имея злость в отношении какого-то другого человека, даже иногда в отношении Бога, а в отношении, может быть, иногда каких-то там личностей, известных, важных, в церковном мире, где-то в обычном мире. И, братья и сестры, злословие – это не просто какие-то жалобы. Злословие – это буквально ругательство. Это тогда, когда кто-то хочет сравнить другого человека, на которого он злится, ну, с не самым благородным животным или, может быть, еще какими-то другими эпитетами. Злословие – это какие-то ругательства, которые человек способен говорить. И вот, братья и сестры, апостол Павел буквально говорит, что ты, как человек сильный, должен иметь возможность, иметь такой характер, иметь такой состав, который в себя впитает злословие, которое адресуется другому человеку. И вот кого-то другого поносят, и я очевидец, и мне говорят, слушай, он вот такой-такой-такой-сякой. И это не тому человеку в лицо говорится, ты такой-сякой, а вот мне говорится про другого человека. И мне неприятно слушать. Это вещи, которые, ну, я бы не хотел, это и мое эмоциональное какое-то состояние задевает. Но апостол Павел говорит, что злословия, которые кому-то другому принадлежат, Богу принадлежат или кому-то другому, они падают на меня. Иисус Христос был таким. Иисус Христос на себя принял ругательства, которые принадлежат другому. А я должен иметь в себе образ Иисуса Христа. И вот в этом конфликте, который возникает, даже, может быть, не конфликт, а просто соприкосновение с другим человеком, который начинает мне жаловаться на кого-то, какую-то горечь изливать на кого-то другого, я впитываю это в себя. И кто-то может подумать: Дима, что ты говоришь такое? Зачем это вообще делать? Зачем это тебе вообще надо? Что ты потом с этим будешь делать? Но, братья и сестры, цель – это чтобы, в конце концов, дать человеку возможность избавиться от его боли посредством того, что я эту боль впитываю в себя, грязь какую-то, что-то может быть негодное, матные слова, все остальное. Может быть, это не является частью меня. Мне, как верующему человеку, не хочется с этим вообще ничего общего иметь. Это противно моей природе. Но я, как сильный человек, начинаю воспринимать это на себя. И говорю: пожалуйста, давай, говори дальше. Все, что у тебя есть на сердце, говори. Я это способен принять, потому что, ну, я себя сильным посчитал. И дальше апостол Павел ободряет: Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. И вот, братья и сестры, все это для того, чтобы в конце концов помочь моему брату, сестре или какому-то другому незнакомому человеку разгрузиться, оставить это все, избавиться от каких-то вещей и потом приходить к какому-то, знаете, единению. Вы когда-нибудь встречали людей, которые... Или вообще ситуация, когда кто-то вам выговаривался в чем-то, вот просто жаловался вам, и вот человек вот наговорил хотя бы чуть-чуть, ему полегчало, он говорит: слушай, спасибо, что ты меня выслушал. Вот благодарность такая приходит, когда просто человек подставил свое ухо, чтобы послушать. И послушал, выслушал, и вдруг откуда ни возьмись, общность появляется, близость появляется. Появляется что-то такое, что скрепляет, соединяет. И люди, которые способны слушать других людей, даже в мире, уже мы не касаемся церкви, братья и сестры, люди, которые просто способны слушать других людей, они, как правило, ну, не то что в уважении, они популярными становятся, потому что с ними все хотят пообщаться. Человеку можно выговориться, что-то ему сказать, и потом просто даже посидеть, помолчать вместе, потому что стало легче. И вот, братья и сестры, я как верующий человек, как сильный человек, я себя посчитал сильным. Если я способен это все впитать, то, безусловно, я прихожу в состояние некомфортное. Потому что просто проигнорировать, просто где-то там, ну ты говори, а я там о чем-то своем подумаю, братья и сестры, не сработает. Но я как верующий человек, как человек, который должен отображать образ Иисуса Христа, я в любом случае принимаю очень близко к сердцу то, что мне только что сказали. Болезненные слова, неправильные слова, тяжелые слова, грубые слова, похабные слова где-то. Вот что-то такое, что у человека просто вот больно ему было, и он просто извергал все эти вещи. И мне становится неприятно. Что мне дальше делать? Во-первых, братья и сестры, цель, которую мы с вами преследуем, когда в такой ситуации просто подставляем себя, как какое-то мусорное ведро для того, чтобы другому человеку разгрузиться, чтобы ему стало легче. И вот первая цель достигнута. Человеку стало легче, и он способен дальше пройти какой-то свой дальнейший путь, не ослабеть, не сломаться, не попасть куда-то там в больницу, может быть, не отступить от Бога, но дальше будет способен идти. Но вместе с тем у меня появляется уникальная возможность, я стал ближе к нему, я сблизился с ним. У нас что-то общее появилось, и вот тогда я имею возможность что-то дать ему от Духа Святого. И, как правило, люди, которые болезненные переживания имеют внутри себя, они имеют большое количество ран. И тогда, когда они освобождаются от этой боли, есть возможность, братья и сестры, нам с вами, как верующим людям, повлиять на их раны. До того момента, когда человек не избавится от этой своей боли, как гною, который наполнял его внутренность, то повоздействовать на его рану, чтобы она зажила, невозможно. Но если мы с вами хотим быть теми, кто помогает Богу, кто хочет помочь Богу воздействовать на судьбы людей, целить судьбы людей, чтобы судьбы людей изменялись, нам с вами нужно быть теми, которые впитывают человеческую боль и потом с содействием Духа Святого воздействуют. И воздействие на раны человека – это буквально, братья и сестры, не пытаться переубедить человека. Слушай, ну вот я тебя выслушал, но теперь послушай, как это должно быть на самом деле. И я начинаю вместо того, чтобы исцелять человеческие раны, я начинаю опять давить туда, где-то солью сыпать, для того, чтобы там больше болело, больше кровоточило. И, безусловно, я добавляю этой боли, и человек потом пойдет от меня. И сегодня мы слышали, брат Артур как раз про эти вещи говорил, как иногда вот эта вот боль, она передается дальше от отца к жене, от жене к детям, от детей дальше где-то к какому-то несчастному животному, который у них там живет. То этот человек дальше не исцеленный, а от меня пойдет к другому человеку и начнет ему выговаривать что-то другое, болезненное ощущение передавать ему. И хорошо, если там появится христианин, который будет более сильный, чем я, для того, чтобы оказать ему помощь. Но дорогой друг, дорогой брат и сестра, впитав боль другого человека, ты имеешь возможность елеем благодати Божией, Слово Божие использовать как елей для того, чтобы возлить на раны человека. Как, братья и сестры, важно в сегодняшнее время простое утешение. Не перебедить человека, сказать: слушай, нам всем плохо, но есть Бог, который может помочь, который может вступиться и вмешаться, который не дает страдания просто для того, чтобы люди страдали, но дает их для того, чтобы впоследствии дать благо, дать что-то хорошее. И очень важно быть с Богом. И, может быть, находя слова примирения, слова мира, находя слова, которые исцеляют человека, братья и сестры, то мы с вами можем быть теми, которые просто дадут человеку возможность в следующий раз, когда он услышит какие-то новости, еще что-то, не руководствоваться просто вот этой внутренней какой-то болью, не накапливать боль внутри, но может где-то сказать: да, плохо, да, новости не очень радужные, но будет все хорошо, будет что-то лучшее. И уже руководствоваться Божьим Словом, Божьей истиной, не просто болезненными ощущениями внутри себя, не передавать эту боль кому-то другому. Но в конце концов человек понесет эту, может быть, хорошую, благую весть кому-то другому, и уже другого выслушает, скажет: слушай, а мне где-то в церкви сказали, а мне вот братья и сестры сказали, будет все хорошо, Бог благословит, Бог поможет. Но для того, чтобы вот благое что-то, что-то исцеляющее передать другому человеку, как важно впитать его боль до конца, до капли. Братья и сестры, ты, как верующий человек, должен иметь такие качества. Если ты смотришь и слушаешь, и думаешь: ну, я, наверное, так не смогу, дорогие друзья, то это говорит о твоей просто человеческой слабости, о твоей духовной слабости. Может быть, ты считаешь себя духовным авторитетом, духовно сильным, но если ты не способен впитывать боль другого человека, то ты духовно слабый. Тебе необходимо вспоможение, тебе необходимо содействие Духа Святого, чтобы тебе возрасти в Иисусе Христе. И, братья и сестры, я просто рекомендовал бы тем, кто не способен впитывать боль других людей, не вступать вообще ни в какой спор, ни в какой диспут ни с одним человеком на земле. Потому что вместо того, чтобы явить образ Иисуса Христа и помочь человеку изменить свое состояние, вы, скорее всего, сделаете только хуже. Вы, скорее всего, сделаете так, что человеку еще больнее станет, человеку еще более горько станет. Скорее всего, человек от вас получит еще больше ран, еще больше этой горечи, и он встретится с кем-то другим, может быть, человеком неверующим, и эту боль и горечь будет передавать ему. Эта боль и горечь будет распространяться, а вместе с этой болью и горечью будет распространяться безнадежное состояние, безнадега. Люди без веры, без надежды, которые находятся в болезненных состояниях, братья и сестры, это удручающее зрелище. То, на что мы с вами, скорее всего, как верующие люди, не можем смотреть, и никто не может смотреть. Это просто тяжелое состояние, когда человек без надежды, он пытается что-то делать в этой жизни и просто страдает, страдает и страдает. И поэтому простая первая рекомендация: если ты не чувствуешь себя способным и сильным, чтобы боль другого человека впитать, воздерживайся от любых споров, воздерживайся от любых попыток кого-то исправить к лучшему, кому-то указать на какие-то согрешения, кому-то указать на какие-то, может быть, неправоту. Если ты имеешь желание, чтобы кому-то помочь, прежде всего понуждайся в том, чтобы Дух Святой взрастил тебя, чтобы тебе иметь силу, боль, немощи другого человека понести на себе, разделить это бремя, даже, может быть, не только разделить, а просто впитать и забрать все это бремя, понести на себе. Дорогие друзья, но ни один человек в мире не способен просто взять эту боль, горечь, переживание и вот так вот, ну, идти домой, к жене, к детям там. С этой болью и горечью что-то нужно сделать. И у нас, как у верующих людей, есть один хороший инструмент. Эту боль и горечь отдавать Иисусу Христу. Секрет заключается в том, даже это не секрет, а истина, заключается в том, что за боль, горечь, за грехи, за переживания, за страдания умер Иисус Христос, и Он за это заплатил, чтобы, братья и сестры, мы с вами скажем так, не несли эту боль, горечь и переживания на самих себе. Мы с ней сталкиваемся, с этой болью, горечью, переживаниями. Когда нам причиняют какую-то боль, как мы говорили, когда мы просто берем и забираем у кого-то другого и берем на себе, мы с ней сталкиваемся, но, братья и сестры, мы не должны ее оставлять на себе. Мы должны научиться эту боль, горечь, переживания отдавать Иисусу Христу. И духовная сила, духовная зрелость заключается в том числе в способности эту боль и горечь отдавать Иисусу Христу. Если ты не научился, дорогой друг, скорее всего, ты не являешься тем человеком, который является сильным. И способность боли и переживания отдавать Иисусу Христу, она Иисусом Христом, и, скажем так, Бог дает упражнение определенно, чтобы человек верующий, он научился или, скажем так, получил этот навык отдавать Иисусу Христу. Это в личных взаимоотношениях с Богом. Когда кто-то тебя ранит, когда кто-то причиняет какие-то тебе боли, страдания, и у тебя есть два варианта. Это пойти кому-то пожаловаться или пойти пожаловаться Иисусу Христу. И вот сегодня, когда, может быть, кто-то причиняет тебе лично боль и раны какие-то, дорогой друг, дорогой брат и сестра, прежде всего, научись отдавать Иисусу Христу в своей тайной комнате, где-то, может быть, в своей тайной молитве, приходя в молитве, склоняясь перед Иисусом Христом, закрывая где-то дверь, оставаясь в одиночестве и уединении, рассказывая Иисусу Христу о том, что на самом деле в твоем сердце, о тех переживаниях, о тех болях. И когда ты просто искренне будешь рассказывать Иисусу Христу, как будто Он ничего не знает об этом, мы уже проповедовали когда-то раньше, то Он будет забирать, твое сердце будет облегчаться, Он будет впитывать в себя, Он за это заплатил на кресте Голгофы. Тот же принцип, когда мы впитали ранние переживания кого-то другого человека, мы приходим к Иисусу Христу и говорим: «Иисус Христос, благослови этого человека. Ты видишь, как много у него ран, как много переживаний. И он всю эту боль он отдал мне. Я прошу, ты забери эту боль у меня. Ты за это заплатил, не нуждаешься в крови Твоей Святой. Я не согрешил, я просто принял боль и раны другого человека на себя. Я прошу, пусть кровь Иисуса Христа освободит меня от этих переживаний, от этих ран, от этой боли, от этой горечи. Благослови этого человека, чтобы его жизнь изменилась. В том, чтобы Дух Святой коснулся его внутренности, коснулся его сердца, чтобы он стал ближе к Тебе. Если это человек неверующий, мы можем молиться о его покаянии. Если это человек верующий, мы можем молиться о том, чтобы Дух Святой коснулся и наставил его на всякую истину. Братья и сестры, Дух Святой способен эти вещи делать. Но я, как верующий человек, должен просто делать три простые вещи. Брать ответственность за душевный комфорт, за эмоциональный комфорт моих братьев и сестер, тех людей, которые встречаются на моем пути. Научиться впитывать их боль, их переживания, их скорби, их раны, их горечь на себя. И третье – научиться Иисусу Христу отдавать. И если я научусь делать эти три вещи, братья и сестры, если вы это умеете сейчас делать, я вас поздравляю, вы сильный духовный человек. Если не умеете, братья и сестры, научитесь это делать, чтобы быть духовным человеком. Если таких людей будет больше, то в нашу церковь придут много-много людей, которые здесь будут находить мир, которые будут находить покой, которые будут находить исцеление и которые здесь будут оставаться. Есть вещи, которые мы, знаете, очень хотим, чтобы у нас в церкви каялось много людей. Будем говорить откровенно, что покаяние людям дает Дух Святой. И если Дух Святой не дает покаяние людям до сих пор, и они почему-то не приходят в нашу церковь, есть подозрение, что мы с вами не способны то количество людей, которые Дух Святой бы привел, их просто принять, о них позаботиться, и чтобы они стали исцеленными, чтобы они стали ближе к Христу. Но пусть Бог благословит в этих, может быть, обстоятельствах, которые сложные, то, что происходит вокруг нас, нам с вами упражняться, становиться духовными христианами, становиться теми, которые способны другим людям помочь стать ближе ко Христу и таким образом исполнить Божий закон, Божьи заповеди и Божью волю. Я глубоко убежден, что Божья воля, о нас о каждом, не петь красиво, не говорить красивые стихотворения, не выглядеть красиво, но, братья и сестры, явить образ Иисуса Христа тем людям, которые с нами. А это делается в очень тесном взаимоотношении с людьми. Пусть Господь нас каждого благословит. Я хотел бы об этом вместе с вами помолиться. Дорогой Господь, мы молим Тебя и просим, чтобы Ты благословил каждого из нас, чтобы нам быть Твоими Божьими детьми. Отображать Твой образ, Боже. Отображать Тебя, показывать Тебя. Благослови, чтобы, Боже, Твоя благодать и милость и сила, они действовали таким образом, чтобы люди, с которыми мы сталкивались, они видели в нас Тебя. Они видели силу Твою, они видели Твою благодать. Я молю Тебя, благослови, Боже, чтобы, Господи Иисус, мы имели Твой характер, чтобы мы имели Твои, Господи Иисус, переживания, чтобы мы также переживали за людей, как Ты переживаешь, за их эмоциональное состояние, чтобы мы переживали, Господи Иисус, за их душевное состояние, чтобы мы переживали за их душевный комфорт, чтобы, Боже, мы не просто о себе несли попечение, но чтобы мы брали ответственность, Господи Иисус, и несли ответственность за комфорт других людей. Благослови, дай милость и благодать. Боже, мы просим Тебя в этом во всем, дай руку нам явить образ Твой, Твою божественную благодать, пусть она действует в великой силе, Боже, в Твоей божественной благодати во имя Иисуса Христа. Я молю, Боже, благослови нас всех принимать, Господи Иисус, кто бы с каким мнением ни пришел, с какой позиции бы ни пришел. Боже, Господи Иисус, может быть, люди неправы будут, Боже, может быть, они не правы сейчас, может, Господи Иисус, они будут так отстаивать свою позицию, свое мнение, Боже, что, Господи Иисус, это будет просто болезненно, и это будет тяжело воспринимать. Но мы просим Тебя, помоги принять каждого. Помоги принять каждого с любой позиции, с любым взглядом, с любым мнением. Благослови, чтобы нами явить Твой образ, Твою, Боже, Господи Иисус, благодать. Пусть действует Дух Святой, пусть действует, Господи Бог, мы силы Твоя во имя Иисуса Христа. Да прославится великое имя Твое, да будет Тебе вечная хвала, наш чудный Бог. Благослови, чтобы мы были Твоими, чтобы мы, Господи Иисус, отображали Твою славу, отображали Твой образ. И даруй, Господи Иисус, чтобы через это все нам исполнить Твою волю, Твои заповеди в нашей жизни. Великий чудный Бог, Царь царей, Отец и Дух Святой. Аминь.